15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан. В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании 6-миллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла 6 сражений, завоевала 20 провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках. Вместе с оборванными бедняками-французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники, да кое-кто из дворян стонали от тяжести 6-миллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра и до вечера смеялись и пели. Все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался старейшиной армии. Офицеров по мере возможности расквартировали по богатым домам, им очень нужно было подкрепить свои силы. И вот один лейтенант по фамилии Робер получил билет на постой во дворце маркизы Дель Донго. Когда этот офицер, молодой ополченец и человек довольно бойкий, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в 6 франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны. И, право, никогда еще так кстати не приходилось человеку эта часть одежды. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось приточить к подкладке, для того чтобы оно не расползлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство. Подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также взятой на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были весьма заметно привязаны к башмакам веревочками. И когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откушать с маркизой Дель Донго, бедняга почувствовал убийственное смущение. «Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они», — говорил мне впоследствии лейтенант Робер. «Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома». Маркиза Дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. В моей комнате висела картина «Ирдиада» Леонардо да Винчи. Казалось, это был ее портрет. И вот меня, по счастью, так поразила эта сверхъестественная красота, что я позабыл про свой наряд. Целых 2 года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства, и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его. Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев и камердинеров, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только, эти бездельники были обуты в хорошие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее отдернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза, надо вам сказать, в тот день для храбрости, как она 100 раз мне потом объясняла, взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа Джину Дель Донго. Впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетронер, которую в неблагоденствии никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же, как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни превратностей. Джинни было тогда лет 13, а на вид 18. Она отличалась живостью и чистосердечием. И тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть. Маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями. Она прекрасно видела в моих глазах нетерпеливую досаду. Словом, я представлял собой нелепую фигуру. Я должен был сносить презрение. Дело для француза невозможное. И вдруг меня осенила мысль, неспосланная, конечно, небом. Я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за 2 года в Генуэзских горах, где нас держали старые дураки-генералы. Там давали нам, говорил я, 3 унции хлеба в день, и жалования платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не прошло и 2 минут, как я заговорил об этом, а у доброй маркизы уже слезы заблестели на глазах, и Джина тоже стала серьезной.
«Как, господин лейтенант?» — переспросила она. 3 унции хлеба?»
«Да, мадемуазель, да. Раза 3 в неделю нам ничего не перепадало, и так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом».
Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, единственное свое 6-франковое экю. Сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег. «Неделю спустя, — продолжал свой рассказ лейтенант Робер, — мне выдали 3 локтя сукна и 200 франков из 6-миллионной контрибуции. Я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы». История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане. Вместо того, чтобы посмеяться над нищетой этих удальцов, к ним почувствовали жалость и полюбили их. Пора нежданного счастья и опьянения длилось 2 коротких года. Безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно. И объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого рассуждения. Этот народ скучал целое столетие. Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Маркиз Дель Донго, раздраженный картиной ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианте, находившийся неподалеку от города Комо. Дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. Замок представлял собой крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на 150 футов над чудесным озером, и из окон его видна большая часть озера. Это был родовой замок маркизов Дель Донго. Окружив себя 25-30 лакеями, которых он считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их руганью, маркиз тут меньше терзался страхом, чем в Милане. Страх этот не лишен был оснований. Маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе в 3 лье от Грианте, для того, чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях. И это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам. Вскоре в семействе Дель Донго произошло большое событие. Маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и высокородного. Но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота. А вскоре она совершила безумный поступок. Вышла замуж за графа Пьетронера. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода. И в довершение несчастья ярый сторонник новых идей, что усугубляло негодование маркиза. Прошло 2 года полных безумного веселья и счастья. Но вот австрийцы снова подошли к Милану. Лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы Дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетронер, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови. молодой графини Пьетронеро брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией в простой тележке. Настала пора реакции и возвращения к старым взглядам. Маркиз Дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаридность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетронеро. Она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, умирала с голоду во Франции вместе с ним. Добрая маркиза Дель Донго была в отчаянии. Признаемся, что, по примеру многих солидных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге никто иной, как Фабрицио Вальсерра, маркизино Дель Донго, как говорят в Милане. Он родился как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном господина маркиза Дель Донго, того самого вельможи, о котором вам кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям.